новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток», и в течение часа будем обсуждать самые последние актуальные новости. Новостей сегодня очень много, впрочем, как и всегда. Много интересных международных новостей, потому что живем мы в очень непростое, с одной стороны, но, безусловно, интересное время, о котором напишут многие-многие воспоминания. Ну так вот, координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте. Четырехбальные пробки в Москве, восток МКАДа, будьте внимательны, здесь пробка начинается после Щелковского шоссе и тянется она примерно до скоростного диаметра, потому что тут раз, два, три, три ДТП. И какие-то дорожные работы. А внешняя сторона стоит примерно от Котельников до поворота в Люберцы тоже. Внутренние и внешние стороны в районе в Ленинградке простаивают. Будьте внимательны. Третье транспортное кольцо. Здесь основные затруднения. Кутузовский проспект, причем сам еще Кутузовский проспект, едет тоже очень и очень тяжело. Въезжает в Москву. И прямо вот до набережной Тараса Шевченко все стоит глухо. Также в районе Краснопресненской набережной, вот в этом районе тоже тяжело, Смоленская набережная стоит, там и ДТП, и вот этот съезд к Новому Арбату, везде тяжело, будьте внимательны. Садовое кольцо, оружейный переулок, Сухаревская, здесь тяжеловато. Также район Гоголевского бульвара стоит, Тверского бульвара стоит, сама Тверская улица от Пушкинской до Охотного ряда тоже стоит, и Москворецкая набережная туго.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Дональд Трамп заявил, что санкциями с помощью Киева принес России только горе. Об этом он заявил в ходе беседы с журналистами в Белом доме. Далее Франция предлагает передать активы России под гарантии безопасности Украины. После информационного выпуска обсудим, что поступила идея ввести страхование электросамокатчиков по аналогии с ОСАГО. И на ликвидацию последствий разлива мазута в Керченском проливе выделили еще 105 миллионов рублей. Про это поговорим. В «Умных парнях» у нас сегодня Александр Лобусев, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Говорить будем про перспективы сотрудничества с американцами по редкоземельным металлам и вообще про редкозем нужно обязательно поговорить.
Поток. Успеем сказать главное.
Дональд Трамп заявил, что санкциями и помощью Киеву принес России только горе. Трансляция телеканала Fox News во время трансляции, как раз во время разговора с журналистами, он об этом сообщил. Трамп подчеркнул, что его действия никогда не шли на пользу России. «Я ничего не дал России, кроме горя», — сказал американский президент. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Трамп сразу же выйдет на связь, как только Зеленский подтвердит готовность к мирным переговорам. Но, по его словам, Киеву и Москве придется идти на уступки для урегулирования конфликта. Так, и что здесь еще интересно? Давайте с вами на эту тему поговорим. Можно ли говорить, что предыдущие решения американской администрации проходят какой-то большой аудит? Почему Трамп вдруг разоткровенничался? Говорит, ни мои решения, ни помощь Киеву, ни санкции против России не принесли никакой пользы. России принесли только горе. Трамп хочет таким образом как-то умаслить, может быть, российскую сторону. Просто интересно, что он говорит про некое разочарование или признание фактически своих ошибок во время первого срока и, видимо, у своих предшественников, потому что ситуация была доведена до предела, и никому это пользы не принесло. Но, с другой стороны, Джей Ди Венс говорит, что Америке и России, Киеву и Москве придется идти на уступки для урегулирования конфликта. Ну, то есть, чтобы вдруг кто что не подумал, что в Соединенных Штатах Америки решают действовать на пару с Кремлем. Против Украины, например. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Евгений Минченко с нами, директор Международного института политической экспертизы. Евгений Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а можно ли говорить, что предыдущие решения американской администрации проходят какой-то большой аудит, и Трамп признает ошибки не только предшественника, но и свои?
Ну, нет, себя он ошибающимся не считает. Он, наоборот, считает, что он все правильно делал во время своего первого срока. Он там несколько раз сказал, что я при мне Украина никаких территорий не теряла, в отличие от Обамы и Байдена. Я им дал джавелины, которыми они подбивали российские танки. Поэтому нет, он ничего, по поводу себя у него никаких сомнений нет. Но логика Байдена, который финансировал, ну, во-первых, довел до войны, потому что, опять же, так сказать, у Трампа основная идея, что при нем никакой войны бы не было. И, соответственно, вот логика Байдена, она с точки зрения Трампа неверна, потому что это получается финансирование бессмысленной мясорубки. Ну, это фраза, которую повторяют представители его команды, и госсекретарь Рубио, и руководитель национальной разведки Талси Габбард, и помощник по национальной безопасности Уолтс. Вот, вот так что, собственно, да, аудит деятельности команды Байдена на украинском направлении, он, конечно же, неизбежен.
Ну, а самое главное, после этого аудита какие-то решения будут приниматься, которые, например, могут устроить Кремль? Потому что, интересно, Трамп, с одной стороны, говорит, простите меня, русские, ну, примерно так. А с другой стороны, Джей Ди Венс говорит, что и Киеву, и Москве нужно будет идти на уступки для урегулирования конфликта. Ну, то есть, ни себе, ни нам.
Ну, да, собственно, логика Трампа, что и то, что действительно повторяет Джей Ди Венс, что в итоге обе стороны должны быть недовольны, но итоговое решение, оно должно прекратить кровопролитие. Да, это логика Трампа как посредника. Собственно, в этом и возникла его проблема с Зеленским, потому что тот говорил, вы не можете быть честным посредником, вы должны быть на нашей стороне. И вы должны вынудить Россию подписать то, что мы хотим. Ну, а, соответственно, вне зависимости от той формы, в которой это было сказано, это и вызвало скандал с американской администрацией.
А много ли сейчас, с вашей точки зрения, в решениях Дональда Трампа будет зависеть от того, какие в дальнейшем будут выстраивать отношения с европейцами у него?
Так, понимаете, у них принципиальная позиция. Различие. Трамп за то, чтобы договариваться, а европейцы, ну, по крайней мере, большая их часть, кроме Орбана и Фица, за то, чтобы давить на Россию.
Но всем и так становится понятным, что это давление, оно довольно патовое. Алло. Алло.
Непонятно, чем они собираются давить.
Вот.
То есть непонятные инструменты принуждения России.
Понятно. Спасибо большое, Евгений Николаевич. Я вас благодарю. Да, Евгений Минченко был с нами, директор Международного института политической экспертизы. Ну и дальше что? И дальше, как ситуацию вы, например, видите? Давайте с вами на эту тему поговорим. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948. Большой аудит решения предыдущей администрации будет даже частично какое-то, ну, не то что признание ошибок, но, по сути, Трамп так в сердцах говорит, что, в общем, санкции ни к чему не привели, но при нем же тоже вводили санкции против России, конечно, вводились, они с 2014 года вводились. И, в общем, не помощь Киеву, ничего хорошего из этого всего не вышло, говорит Дональд Трамп. И дальше, как мы видим ситуацию? Здравствуйте, алло.
Добрый день, Сергей из Москвы.
Да.
Вы знаете, нельзя сейчас вот любые фразы, любые высказывания, заявления, делаемые Трампом, принимать всерьез как конструктивные заявления к исполнению. Мне очень нравится, и я полностью согласен с точки зрения Лаврова, который сказал, что сейчас самое главное, что сделал, это мы начали разговаривать.
Ну да.
И важно, что о чем, как и так далее. Просто произошло, вы даже не представляете, какой разворот. От заявления Черчилля и начала конфронтации, далее после Рейгана баланс интересов, когда друг друга подпали, чтобы было разрушено с помощью Горбачева, баланс был нарушен, и Америка стала вынуждена стала превалировать. И вот теперь, несмотря на то, что существенных угроз превалирования Соединенных Штатов нет, но тем не менее Трамп понимает, что дальше так продолжаться не
может. Вот, ну, конечно, конечно, но другое дело, как выстраивать эти отношения, потому что путь к урегулированию лежит через нормализацию международных отношений. Именно так. Европейская страна продолжает делать международные отношения патологичными. Они настаивают на своем видении мира, что только через патологию они могут добиться каких-то своих поставленных целей. Но кажется, что как таковой цели нету, вернее, становится понятным, что эта цель недостижима. Там, сломить Россию, к ногтю Россию, на колени Россию поставить. Но европейцы как те самураи, у которых нет цели, у которых есть только путь. Правда, самураями выступают не сами европейцы, а, например, украинцы, чей путь конечен. Вот такая история получается. И здесь интересно. То есть, понятно, доверия, например, к Трампу немного, потому что важно все-таки смотреть на дела, а не на слова. Но слова-то тоже значат. Потому что мы же с вами обращали внимание на ту риторику, которая была у демократов в отношении России. И какие тепличные условия создавались для Зеленского, чтобы он в этом пребывал? Он жертва, и пестовалось вот это вот состояние жертвы, и все должны поддерживать жертву, и только жертва права, больше никто не прав. Ну, что-то такое, мир черно-белый. Теперь ситуация выглядит совсем иначе. И если Дональд Трамп, придя к власти, естественно, переиначивает даже просто риторику в отношении России, он не говорит, что Россия друг, но он говорит, что с Россией нужно разговаривать, даже если ему этого не хочется. Потому что это разговор равных. Равных. Для европейцев и для Украины невозможно представить себе, что с Россией разговаривают с позиции равных, причем не европейцы говорят, естественно, а говорят американцы. И для американцев это сродни какому-то, ну, для европейцев сродни какому-то предательству, вот этим вот интересам какого-то глобального хорошего большинства, как они, да, те, кто на правильной стороне истории находится. Вот. Удастся ли Трампу сломить это все? Вот тоже интересно, потому что европейцы начинают свой какой-то сценарий. Вот и про войска какие-то они говорят, и поддерживают, кстати, дерзость Зеленского в отношении Трампа, что ты-то не бойся, мы тебя, если что, поддержим. Но это же поддержка, она сейчас как бы такая, она вербальная. То есть продолжает создаваться имидж, но проблема от этого не решается, потому что все уверовали в картинку. Зеленский пришел, с Трампом поссорился, какой он молодец, европейцы Зеленского поддержали, но работать-то нужно. Вопрос, как эта работа будет строиться. Ну, наблюдать за этим, конечно же, интересно. Валерий говорит, думаю, что не более чем очередная попытка нас обмануть. Начинают мягко стелить, хотят усыпить бдительность. Валерий, а почему именно какая-то попытка обмануть? Здесь не стоит переоценивать его слова, но прислушиваться к его словам, конечно, стоит. Почему нет? Так, сейчас меня может удивить только ядерный удар от США по Украине, чтобы остановить конфликт, говорит ленивый титан. Не будет никаких ядерных ударов, успокойтесь уже. Как еще, какой еще бессмысленной мясорубки? Это же борьба с, понятно, Трамп не в теме, говорит 126-й. 126-й, я вижу какую-то иронию в ваших словах, но если вы про цели, например, специальной военной операции все-таки переслушаете президента в его заявлениях, там, как вы выражаетесь, гей Рупу ничего не было сказано. Вот, поэтому, пожалуйста, не читайте странных телеграм-каналов по утрам, это вредно. А все-таки руководство страны нужно понимать буквально, а если вы не слышали, то хотя бы послушать.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Про европейцев. Франция предложила использовать замороженные российские активы для гарантии безопасности Украины, если Россия нарушит будущее соглашение о прекращении огня. То есть соглашения еще нет, текста никакого нет, деньги заморожены на европейских счетах, и ими, соответственно, пытаются каким-то образом распорядиться. Предложение рассматривается как способ принудить Москву соблюдать любое соглашение и обеспечить Киеву гарантии безопасности. Александр Лосев с нами, финансист, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А какая-то странная логика соглашения. Нету текста, нету за столом переговоров пока что еще никого не было, но деньги уже пытаются выделить под какие-то гарантии. Точнее, экспроприировать. Ну, да.
Это, по сути, блеф, потому что в свое время по заказу Европарламента было сделано правовое исследование. Угу. Это было сделано в 22-м году, потом оно продолжилось в 23-м, да, сейчас последняя попытка была. Угу. Вот, и получено юридическое заключение о варианте конфискации российских государственных активов для поддержки установления Украины. Именно так вот оно, документы есть на сайте Европарламента. И где были проанализированы все предусмотренные международным правом варианты, но при этом оказалось, что невозможно преодолеть иммунитет суверенных активов. Да, mm-hmm. То есть те варианты, которые раскопали европейские юристы, они сработают только в трех случаях. А при одобрении в Совете Безопасности ООН, ну, чего-нибудь, потому что Россия не проголосует, как постоянный член Совбеза, о том, чтобы ее активы сорвали, при наличии решения Международного суда, но там пока нет, потому что там нет консенсуса, и вообще это не собрать. Либо при заключении послевоенной сделки о репарациях. Ну, во-первых, еще и война не кончилась, и вопрос, кто должен платить. Да, мы услышали уже от наших политиков о том, что платить должна Европа. Угу. И, на мой взгляд, можно сделать ответный ход сейчас, ну, просто признать Украину террористическим государством, тем более, что есть за что. Да, то есть это и атаки на АЭС, это атаки на Курск, Белгород, там, убийство мирных людей, там, женщин, детей. Это и теракты внутри страны. Давайте вспомним Дашу Дугину, Владлен Татарский, Игорь Кириллов, Крокус и так далее. А после этого признать все страны, которые помогают Украине, спонсорами терроризма. И уже на основании международного права уже с них требовать все эти репарации.
Но когда европейцы предлагают все-таки передавать российские активы под гарантии безопасности Украины, это же означает, что они не рассматривают Украину как сторону, которая должна будет платить, или европейцев, которые ей должны будут платить Украине. Они как раз, насколько я понимаю, хотят российскими деньгами компенсировать те затраты, которые они понесли.
Да, потому что вот ключевой документ Евросоюза – это пакт стабильности и роста, он так называется, где оговорено те требования к членам ЕС и к их поведению фискально-валютному, бюджетному, чтобы дефицит бюджета не превышал 60%, а не 2%, да, долг 60%, ну и так далее. Там все уже нарушено. И дальнейшие заимствования, как предлагает Урсула фон дер Ляйен, для вооружения Европы или для каких-то помощи Украины, повлечет за собой просто дестабилизацию европейских финансов полностью и нарушение вот этих основополагающих актов, на которых строился Евросоюз. И тогда любая Греция или любая страна, в которую там вытирали ноги, ну, лет 10 назад и говорили, какие они плохие, не соблюдают ничего, вот теперь может предъявить иск той же самой Франции, Германии. Они-то уже давно нарушили все те положения. И даже разговоры о конфискации, они очень сильно могут изменить отношение инвесторов и центральных банков в Европе. Смотрите, Китай, вот если верить американцам, в евроквире держит порядка триллиона 200 миллиардов долларов казахстанских обязательств США. Да, они просто тоже перевели. Есть еще монархи Персидского залива, есть и другие страны, и вот эти деньги выйдут из Европы.
Но они как раз считают, что прецедент Украины, прецедент, в смысле, связанный с Россией за Украину, в том числе и свяжет руки и китайцам, и странам залива, потому что они, как бы, что это работает в обе стороны. Не в смысле, что китайцы увидят и заберут свои деньги, а в смысле, что китайцы увидят и лишний раз, наверное, не будут ничего говорить, потому что их деньги могут увести.
Ну, вопрос в том, насколько суверенен Китай и насколько у него есть возможности использовать эти деньги для чего-то иного. Да, потому что Китай, в отличие от нас и очень многих стран, все-таки держал не только золото, валютные резервы, ну, валютные резервы в токсичных валютах, но и покупал металлы, нефть, свинину, то есть такие реальные запасы. Да, и Китай может продолжить заниматься инвестированием, покупать месторождения во всем мире, создавать реальные запасы промышленных металлов, нефти и продовольствия. Тем более, что вот эта вот торговая война, она может сильно изменить вообще поведение многих игроков, вовлеченных так серьезно в международную торговлю. Все-таки 20% пошлина в отношении Китая, 25% пошлина в отношении Европы, Канады и Мексики, которую вводит Трамп, это серьезно. Это так может серьезно потрясти глобальную торговлю сначала, потом глобальные финансы.
Но, Александр Вячеславович, могут ли, например, американцы, понимая в том числе и риски для себя, принудить европейцев перестать как раз шантажировать Россию вот этими деньгами и вообще рассматривать вопрос по экспроприации?
Ну, там здравый смысл звучит в словах МВФ. Uh-huh. Да, много раз там руководство МВФ говорил о том, что если вы сделаете вот такие действия, которые не имеют достаточной юридической поддержки, да, то, по сути, вы разрушите мировую финансовую систему. Ну, то есть, потому что активы иностранных центральных банков обладают самым высоким уровнем иммунитета в соответствии с международным правом. Да, и вот то, что говорит Кристина Лагард, экс-глава МВФ, а ныне глава Европейского центрального банка, что конфискация российских активов начнет разрушать международный правовой порядок, который вы хотите защитить. Это она говорила европейцам. Да, вы хотите защитить мировой порядок, но сейчас вы его начнете разрушать. А потом, смотрите, вот международные резервы, они делаются в валютах стран, которые вовлечены в международную торговлю. Если у вас, по сути, эмитенты этих валют являются преступниками, то есть пошли на преступление и нарушили вот тот самый, самый высокий уровень суверенного иммунитета, значит, евро не может быть никогда больше резервной валютой.
Но они рассчитывают, что...
Ни для кого.
А, они как раз, мне кажется, европейцы настолько убеждены в некой мессианской своей, мессианской позиции, что убеждены, что удастся проскочить. Ну, потому что никому не выгодно разрушение системы, и, соответственно, угрозы от МВФ это не более чем торговля рисками, потому что даже если они эти деньги экспроприируют, и даже если что-то скажут саудиты и, например, китайцы, то во всем остальном мире согласятся, что рушить никто систему не будет, и, в общем, простят все то, что делают европейцы в отношении русских денег, нет?
Не совсем. Евро и так за прошлый год в два раза снизился в объемах международных расчетов. Там все берет на себя доллар в основном, потому что Китай не справился. Я думаю, что Европа идет ва-банк. Ман или пропал. То есть она рассчитывает, что если Россия рухнет, ничего отдавать не надо, наоборот, может быть, больше собрать. Но вот если Россия не рухнет, и здесь ничего такого не случится, то есть не будет договорника, который приведет к смуте, революции и развалу страны, мы продолжим какую-то более разумную политику и приведем ситуацию к победе, ну, тогда Европе ловить нечего.
Спасибо.
Тогда придется платить.
Спасибо большое, Александр Вячеславович. Я вас благодарю. Александр Лосев был с нами, финансист, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. 572-й говорит, после стольких лет ненависти и попыток уничтожить Россию и со стороны США, и Европы, и со стороны внутренних друзей, поверить в добрые помыслы этих дружбанов нереально. А самая большая ошибка – считать этих людей именно дружбанами, как вы говорите. Один раз уже поверили, так хотели дружбы, так ее хотели, что прям вот последние исподние с себя готовы были снять. Потом оказалось, что все-таки инстинкт самосохранения, он сильнее, и стали делать совсем по-другому. Иметь холодный расчет и просто деловые отношения, закрепленные очень серьезными договоренностями, а в качестве дополнительных гарантий наличия, например, серьезных вооружений – это, кажется, основа хороших международных отношений. То есть, понимаешь, что ты сильный, я сильный, мы с тобой поговорим. Торговать выгоднее, чем воевать, но не более того, все. Но пока, видите, как получается, что европейцы как раз настаивают на том, что победить Россию надо, а если уж победить не удается, то хотя бы, видимо, продемонстрировать какое-то уничижение и унижение присвоив себе российские деньги, а потом их, ну, якобы отправив на Украину, создав какой-нибудь фонд мира, а там обычно оружием торгуют, когда фонд мира создают, или еще что-то. Но, видите, риски все равно банкиры настаивают, и ответственные за экономику европейскую настаивают на том, что риски слишком велики, если эти деньги действительно будут присвоены, пока что они просто заморожены. Новости и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, и теперь будем говорить, нет, не про международные отношения, а про самокатчиков, потому что снег тает, и самокатчики скоро тоже оттают и поедут, конечно же, создавая неудобства окружающим. В России предложили ввести страхование электросамокатчиков по аналогии с ОСАГО. Это позволит обеспечить компенсацию ущерба в случае аварии, а также повысит ответственность пользователей электросамокатов. Первый зампред комитета Софеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин с предложением таким вышел. То есть у нас есть и про возрастную ценз по поводу электросамокатов, сейчас ужесточение. И теперь предлагают какой-то формат ОСАГО вводить на наравне с, по аналогии с автолюбителями. Денис Балакирев с нами сейчас на связи. Он пресс-секретарь сервиса кикшеринга ВУШ. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а вот этот формат ОСАГО, он касается именно шеринговых самокатов или вообще в целом? Доведено ли, ну, до вашего, смотрите, сведения, да, что-то?
Да, здесь важно уточнить, что когда мы говорим именно про ОСАГО, это все-таки автогражданская ответственность, это формат, который подходит именно для автомобилей. Про самокаты мы используем этот термин просто как аналогию, да, то есть обязательное страхование. Ну вот, если мы говорим про самокаты шеринга, то обязательное страхование уже реализовано, уже не первый сезон, у всех сервисов есть обязательная страховка. Если вы встаете на электросамокат, то ваша поездка, вернее, ваша ответственность перед третьим лицом, который может пострадать в результате этой поездки, уже застрахована. Это безусловно, это обязательно в каждой поездке. То есть у самокатов шеринга уже есть такая страховка. Более того, есть еще аналог КАСКО, то есть то, что добровольно, то, что включает покрытие ущерба вашему собственному имуществу, здоровью и так далее. Это можно приобрести в поездке уже за деньги, дополнительно активировать. Вот, то есть у сервисов кикшеринга такое уже есть, поэтому если говорить о необходимости введения такой возможности, то можно говорить только про частные самокаты. Но здесь все очень сложно, потому что сейчас частные самокаты не содержат, не имеют номеров, нет процедуры регистрации, нет привязки к конкретному пользователю. Поэтому просто страховая компания, как нам кажется, ну, не будет браться за такую страховку, потому что не очень понятно, что это за устройство, кто им владеет и так далее. Возможно, отдельные, как мы знаем, программы, которые существуют между конкретной страховой компанией и магазинами, которые реализуют самокаты. Там есть обмен информацией по технике, и поэтому такое, в принципе, возможно. Но, насколько мы знаем, не более 1% тех, кто передвигается на частных самокатах, так или иначе пользовались такой системой. То есть, как практики, как реализованной какой-то возможности, сейчас такого страхования нет в отношении частных самокатов.
Ну, а, кстати, как идея, с вашей точки зрения, распространить номера, какую-нибудь регистрацию еще на частные электросамокаты имеет смысл? Ну, это как с машинами, а то было бы, знаете, как безномерные личные автомобили и каршеринг номерной со страховкой.
Ну, вот очень хорошая аналогия, да, безусловно, так оно и есть сейчас. Когда мы говорим про самокаты кикшеринга, если случается авария, если случается какой-то резонансный инцидент, если что-то мы видим на каких-то, скажем, видеофайлах в социальных сетях, мы всегда можем найти виновника, потому что есть номер самоката, есть его привязка к системе, есть привязка к тому, кто берет этот самокат в аренду, то есть всегда можно установить виновника. Если мы говорим про частные самокаты, то в случае какого-то инцидента, если виновник покинул место происшествия, то, ну, фактически его невозможно найти. Поэтому какая-то деанонимизация, как правильно сказать, лишение анонимности, да, вот тех, кто ездит на электросамокатах, наверное, приведет к большему порядку, потому что когда человек понимает, что есть ответственность, что если он своими действиями причинит кому-то вред, дискомфорт, то, безусловно, он будет вести себя более аккуратно. Ну и опять же, по примеру сервисов кикшеринга, очевидно, что технически можно это сделать, то есть есть сим-карты, есть различные различные сервисы, через которые можно привязать аккаунты.
Так.
Есть возможности, но пока это все не прописано в законе. Поэтому в первую очередь надо говорить о совершенствовании нормативно-правовой базы. Когда появятся соответствующие нормативы, соответствующие связи, то технически это все можно сделать. Ну и резюмируя, скажу, что да, кажется, что в этом действительно есть смысл. Это поможет сделать поездки более ответственными и, значит, более безопасными.
Денис, а с вашей точки зрения, все-таки, если мы говорим о развитии именно отрасли кикшеринга и вопросах безопасности, прежде всего дисциплинирует людей, которые катаются на электросамокатах, ну, просто банальное знание там правил дорожного движения, взаимоуважение, или же все-таки жесткое наказание в случае нарушения?
Ну, наверное, это все-таки взаимосвязанное понятие, потому что, безусловно, надо понимать собственную ответственность, и для того, чтобы соответствовать вот этим параметрам, необходимо знать правила дорожного движения. На самом деле, вот если мы говорим про сервис кикшеринга, то 99,9% всех поездок происходит без нарушений. То есть подавляющее большинство тех, кто ездит на самокатах, правила знают и, соответственно, их соблюдают. Потому что понимают, что есть и штрафы серьезные, есть и блокировки аккаунтов. То есть это уже работает. Другой вопрос, что поездок очень много, и их каждый год становится все больше, и поэтому даже вот эти десятые процента, которые приходятся на долю нарушителей, они, конечно, все равно создают дискомфорт определенный. И опять-таки есть частные самокаты, где сейчас ответственности фактически нет никакой. Поэтому в этом направлении надо работать, но важно понимать, что есть все необходимое для этого. То есть есть правила понятные, и которые объясняют, как надо правильно ездить и аккуратно ездить. И есть механизмы контроля, поэтому просто надо продолжать работу. Когда каждый будет знать, как ездить правильно, и будет понимать, что если он нарушает, то он получает штраф или там блокировку, то в таком случае, конечно, он будет более ответственно себя вести за рулем самоката.
Спасибо большое, Денис. Я вас благодарю. Денис Балакирев был с нами, пресс-секретарь сервиса кикшеринга ВУШ. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, школота не станет аккуратнее, говорит Сергей. У школоты есть родители, которые должны объяснять, что такое хорошо, что такое плохо. Потому что детям объясняют правила дорожного движения. Вот маленьким детям, например, объясняют правила дорожного движения. Когда ребенок на беговел садится, ему объясняют правила дорожного движения? Конечно. Когда у него велик появляется, объясняют? Конечно. Когда у него самокат появляется, то же самое. А потом у него машина. Ну, там, до этого скутер, например. Это все так работает. Самокат уже не так бесит, как курьеры на электро... на электро... чем, байках? Русский инженер говорит, подождите, самокаты просто еще не оттаяли. Вот, их пока что еще нету. Есть электробайки с курьерами. Так, самокатчики соблюдают правила, говорит 034-й. Смешно. Нет, ну самокатчики какие-то. Самокатчики, конечно, соблюдают правила. Давайте разберемся. Вас самокатчики раздражают просто потому, что они ездят там, где вы ходите? Или просто наличие самокатчиков вас раздражает? А то мы так далеко можем с вами зайти. Кого-то раздражают автомобилисты, кого-то раздражают люди, о боже, с детскими колясками. Тоже всех, многих раздражают. Поэтому давайте здесь определимся, что не так. Может, сразу людям на одежду номера шить, говорит Алекс. Зачем? Не, ну подождите, вы покупаете машину? Покупаете машину. Номера в ГАИ получаете? Получаете. Электросамокат – это средство индивидуальной мобильности, которая тяжелая и способна развивать большую скорость. Требуется здесь какой-то номер и какая-то солидарная, например, ответственность? Требуется, чтобы была какая-то страховка, чтобы были, как это, система вот эта, там, какой-то ответа за какие-то на нарушения, ну, что-то подобное. Разве не надо это сделать? Почему тогда на машинах нужны номера, а на электросамокатах номера не нужны? Хотя многие могут разгоняться там и до 40-50 км в час, например. Меня самокатчики не напрягают, если едут аккуратно и предупреждают о своем намерении двигаться в выбранном направлении. Так, самокатчик враг пешехода, говорит Флит. А пешеход враг самокатчика. Вот какие варианты возможны. Так, необходимо создать народные дружины в Москве для проверки самокатчиков. Флит, а зачем вы сразу хотите... Вот любое обсуждение по поводу там самокатов или машин у вас сводится к тому, что нужны какие-то дружины, видимо, с нагайкой, да, которые карают и порют. Почему вы хотите карать и пороть постоянно? Расскажите, пожалуйста, что это такое? 7373-948, вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло. Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, вот Евгений.
По поводу страховок.
Давайте.
Вот не все возможно измерить деньгами.
Не все.
Если у вас, да, если у вас, ну, допустим, сотрясение мозга или там компрессионный перелом позвоночника, это никакими деньгами, никакими страховками не окупится.
Так, вот, да, поэтому ничего делать не надо, правда? Ну, как-то доктор сказал в морг, значит, в морг. Примерно так, и я просто не понимаю. Знаете, и ОСАГО не всем нравится, как работает. Поэтому люди каско докупают. То есть ОСАГО не работает, понимаете, если человек в аварии получил, ну что я прописные истины говорю, если человек в аварии получил какие-то увечья, это уже не по ОСАГО компенсируется. Он там может в суд подать, например, на виновника с целью получения компенсации за что-то, или не подать, или договориться по обоюдке. Это тоже система. ОСАГО – это не про увечья, которые человек получил. ОСАГО – это про компенсацию материального ущерба. Вот в чем дело. Более того, на шеринговых самокатах эта уже система есть, и номера тоже есть. Речь идет о том, чтобы распространить, например, как вариант, распространить это на обычные самокаты, которые есть. Так, я опасаюсь этих ребят, когда иду по тротуару с детьми и курьеров на великах, говорит Сергей. Так, раздражает потенциальная возможность получить травму от самокатчика, а если его не будет на тротуаре, то и опасности такой не будет. Самокатчики на тротуарах, правда, в общем, они довольно бывают раздражающими, это факт. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Я что хотел сказать, да? Да. Смотрите, какая ситуация получается. Сначала нужно разобраться. Самокатчики ведут себя так, как им удобно в данный момент времени, здесь и сейчас. То есть, если ему надо перейти дорогу, он переезжает по пешеходному переходу и ведет себя как пешеход.
А надо спешиваться.
Показывая пальцем, уходит и палец водителю, да? Значит, а если ему надо ехать быстро, да, он выезжает на дорогу. Так. При этом не совсем задумывается правило. Когда ему делаешь замечание, говоришь, родной, ты вот выехал на проезжую часть, да, будь добр, ты едешь по встречке сейчас, навстречу мне вот-вот. А их это крайне удивляет, да, вот надо просто определиться, они, либо они пешеходы, либо они участники движения.
Нет, хотя, они и так, и так. Нет, подождите, с пешеходом то же самое получается. Если пешеход, например, выйдет сейчас на середину, решит перейти Садовое кольцо, просто так, без светофора и без пешеходного перехода, думая, что вот он пешеход, и он прав. Конечно же, скорее всего, он в лучшем случае уедет в травматологию. В худшем случае он сразу в морг уедет, создав еще кучу неприятностей для всех остальных участников движения. То же самое и по поводу самокатов. Самокат может передвигаться под тротуаром, может передвигаться, но с определенной скоростью. Спешиваться нужно с самоката, когда человек переходит дорогу, конечно, нужно с самоката спешиваться. Может ли самокат передвигаться по проезжей части, по выделенной полосе, своей выделенной полосе? Может, конечно, но это значит, что правила дорожного движения нужно знать абсолютно все. И когда ты как пешеход себя ведешь, и когда ты... Но это к вопросу о том, хочешь жить, изучай правила, в конце концов. Правила же придуманы не случайно, не кто-то из вредности это сделал, а кто-то сделал, правила создал, во-первых, они написаны кровью, и продолжают писаться кровью, и переломанными костями, кстати. А во-вторых, ну просто хочешь доехать из пункта А в пункт Б, пожалуйста, будь добр, изучи, как это правильно делается. 5 лет на электросамокате, так, до шеринга еще, всегда ездил аккуратно, медленно, как всегда, все портит, в общем, людская глупость. Это новая реальность, говорит Михаил. Все к этой реальности должны адаптироваться. Все к этой реальности должны адаптироваться. Потому что самокатчики, конечно, у них было головокружение от успеха, потому что они могут двигаться очень быстро. При этом это создает, конечно же, неудобства для пешеходов. Ну, как-то так, мы живем в большом городе. Соответственно, всем каким-то образом нужно быть удобными. Но, видимо, нужно терпеть ужесточение какой-то правил, потому что, в конце концов, если не будет никаких правил и будет полный хаос, то, скорее скорее всего, просто все друг дружку передают, это никому не нужно.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, ОСАГО и про увечья тоже говорит Алишер. А там, насколько я понимаю, есть что-то, но обычно все равно сумма, которая тратится людьми на восстановление, она сильно больше, и уже в рамках именно гражданского судопроизводства там подаются какие-то иски. Дополнительно. Так, на ликвидацию последствий разлива мазута в Керченском проливе выделили еще 105 миллионов рублей. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении этих денег. Так, это ликвидация последствий крушения танкеров в Волгонефть 212. и «Волгонефть-239». Средства будут направлены Росморричфлоту на приобретение боновых заграждений, а также биосорбента для локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов. За счет федерального финансирования будет приобретено не менее 12 тысяч боновых заграждений, не менее 30 тонн биосорбента, сообщила пресс-служба Кабинета министров. Эльмурод Расул-Мухамедов с нами, он руководитель группы мониторинга Общественного совета при Минприроды, исполнительный директор Российского экологического движения. Эльмурод господин Расул-Мухамедов, простите, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, как с помощью выделяемых финансов можно понять успешность ликвидации последствий разлива?
У нас сейчас на Черноморском побережье стоит две задачи. Первая задача – это обезопасить пляжи наши знаменитые, анапские, угу, и в окрестностях, для того, чтобы в сезон люди спокойно могли приехать отдыхать без каких-либо сложностей.
Так.
Вот. И второе – это обезопасить природные ресурсы, то есть там очень много у нас особо охраняемых природных территорий, там, угу, у нас начинается движение косяков рыб. Птица скоро перелетная уже полетит, и там у нас до 3,5 миллионов птиц останавливается и так использует эту территорию. Поэтому деньги выделяются, с одной стороны, на, ну, вот конкретно на боны и прочее, на то, чтобы защитить побережье от дополнительного попадания мазута, потому что он у нас сейчас распределился и лежит на дне, и в случае потепления температура воды станет теплее, есть вероятность, что он будет всплывать, и его опять будет выбрасывать, угу, на побережье. Вот. И второе – это очистить сам песок, потому что сейчас его массово просеивают, но даже в просеянном песке остается огромное количество мазута такого небольшого, который уже руками не распознать. Вот. И сорбент может применяться для того, чтобы брать этот мазут из песка. Вот. Ну и может быть еще для чего-то.
Но тоже там... здесь возникает, да, другой момент. Вот насколько можно оценить именно системно сейчас в подходе к ликвидации последствий разлива топлива?
Мы сейчас говорим о работе в режиме чрезвычайной, угу, ситуации, которую объявил, по сути, президент дал поручение объявить, и там вся эта работа идет в чрезвычайном режиме, то есть подбираются в оперативном режиме технологии для сбора мазута, для его связывания и так далее. То есть там оперативный штаб, по, угу, сути, каждый день заседает и, по сути, каждый день рассматривает возможные предложения. А системные изменения, это изменения в законодательстве, изменения в требованиях к судоходству и все остальное, это тоже есть поручение президента, оно как бы отрабатывается уже непосредственно министерствами и ведомствами, но это более длительный срок, потому что надо менять кучу угу государственных документов для того, чтобы...
Алло.
Ну, угу, и есть.
Да.
Чтобы не допускать такую ситуацию впредь.
Но с вашей точки зрения, можно действительно произвести какие-то изменения в законодательстве, чтобы в дальнейшем профилактировать подобного рода сюжеты? Ведь кажется, что авария произошла, потому что совпало несколько факторов, которые привели как раз к катастрофе.
С одной стороны, совпали факторы, с другой стороны, мы используем, то есть в аварию попали, угу, суда, которые не предназначены, например, для того шторма, той бальности, который был.
Так.
Соответственно, сделать так, чтобы такие суда не попадали в такие штормы, это вопрос законодательства, вопрос нормативов Минтранса.
Угу.
Мы обратились как раз с предложением. Это первое. Второе, очень много времени потратили на раскачку повышения уровня ЧС, чрезвычайной, угу, ситуации, там муниципальной, региональной и так далее. Соответственно, все силы быстро не были задействованы. В результате мазут растекся на значительное расстояние. Здесь как бы наша логика в том, что давайте объявлять ЧС. Там, то есть если мы понимаем, что там 50 тонн может вылиться, давайте сразу объявлять федеральный ЧС и идти в обратную сторону, понижать его уровень по мере выяснения обстоятельств. Вот, ну, то есть, как бы, угу, это такие простые решения, президент уже поручение дал, я думаю, наши чиновники, наши соответствующие органы отработают необходимые мероприятия и постараемся, чтобы встретить такое не повторилось.
Эльмурод Абдурахимович, здесь еще такой момент возникает. Что делать с песком? То есть его физически весь вывозят, а потом будут каким-то образом очищать и возвращать назад, или нужно будет завозить, чтобы как раз, ну, это в дальнейшем не отравляло окружающую среду?
Ну, давайте будем точными. У нас вывезли порядка 180, там, чуть больше 200 тысяч тонн.
Да.
Это там примерно от общих запасов более 3-4%.
Угу.
Вот. И если будет технология, которая будет позволять использовать этот песок на пляже после очистки, то можно будет возвращать на пляж. Если такой технологии не будет, то лучше его использовать в строительстве, чтобы, ну, потому что чтобы наши дети босиком не ходили по песков, в котором, возможно, есть мазут и так далее. Поэтому все зависит от выбора технологии обезвреживания. Вот. Но вот из нашего опыта мы сами предлагаем, то есть если такой песок опустить в кипяток там на 15-20 минут, мазут из него весь выбивается наверх, а внизу остается относительно чистый песок. Мы сейчас этот метод в лабораториях проверяем. Если его можно будет подтвердить, то это вот один из способов очистки. Он не очень дорогой, достаточно банальный.
Угу.
Вот, не требует каких-то специальных супертехнологий. Поэтому наша рекомендация попробовать почистить его, изъять оттуда мазут, примеси мазута, дальше посмотреть на результаты, и только после этого принимать решение, что с ним делать, потому что, ну, мы верим в технологии, но не все из них дают те результаты, которые заявляются нашими там учеными и бизнесменами, которые предлагают.
Стоит ли ожидать появления принципиально новых методик для ликвидации подобного рода катастроф? Потому что, насколько я понимаю, в новейшей истории России, но все-таки по масштабам, это пока что самое крупное.
Ну, у нас были аварии покрупнее, и мы с ними справились. Результаты у меня на севере, в том же регионе в 2007 году. Поменьше был разлив, но тем не менее он был. Вы знаете, у нас как бы сложность в том, что все наши технологии рассчитаны на нефть, на нефтепродукты, а здесь мазут, он совершенно по-другому себя ведет. Ну, у нас хороший повод разработать и создать перечень технологий, применяемых для именно такого рода разливов, когда тяжелые нефтепродукты разливаются. Я вот думаю, что мы справимся. То есть ученые у нас работают, технологии у нас, в принципе, технологически мы можем это сделать. Единственное, что огромная территория подвергается этим выбросам. К сожалению, там приходится метаться из одного места в другое, потому что нету такого, чтобы все сконцентрировано в одном месте. По сути, примерно 500 километров под различными видами воздействия находится. И здесь есть нюансы, потому что, например, некоторые технологии нельзя применять на территории особо охраняемых природных территорий. То есть
так.
Вот, и здесь есть нюансы, то есть надо проверять все и делать. Ну, в принципе, в 2007 году собрали тоже не очень много, он выплеснулся, но потом с приходом тепла мазут превратился в битум, относительно инертный материал, и потом потихонечку природа с ним сама разобралась. Поэтому здесь у нас две версии. Одна версия — постараться все сделать и сделать так, чтобы ничего не было впредь.
Так.
Вторая версия — положиться на авось, ждать, когда само рассосется.
Спасибо большое. Да, Эльмурод Абдурахимович, я вас благодарю. Спасибо. Эльмурод Расул Мухамедов был с нами сейчас на связи. Он руководитель группы мониторинга Общественного совета при Минприроды, исполнительный директор Российского экологического движения. Еще раз скажу, что согласно пресс-релизу правительства, за счет федеральных средств закупят не менее 12 тысяч метров боновых заграждений, не менее 30 тонн биосорбента. Власти уточнили, что завершается разделка кормовой части танкера «Волга-Нефть-239». И вывоз металла на утилизацию. Также продолжается сбор мазута со дна Черного моря, очистка пляжей. Работы координирует правкомиссия под руководством вице-премьера Виталия Савельева. В январе, напомню, Владимир Путин назвал ситуацию одним из самых серьезных вызовов в области экологии, с которыми Россия столкнулась в последние годы. Принятые для ее ликвидации меры недостаточными, тогда он называл. Правительство выделяло на работы по утилизации и обезвреживанию загрязненного песка 1,5 миллиарда рублей. Сейчас на ликвидацию решено направить еще 105 миллионов рублей, но это уже вот про... Речь идет про второй, насколько мы понимаем, ну, очередной, скажем так, пункт по ликвидации последствий разлива. Будут собирать эту нефть, ну, а, соответственно, когда будет этот мазут, когда будет уже тепло, там какие-то новые методы тоже будут применять. Новости мы продолжим.